Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1155, статья «Что означает, что вы самый малочисленный народ в духовной работе?» Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1155, «Что значит, что вы самый малочисленный среди всех народов в духовной работе?»
Мы, прежде всего, в этой статье можем видеть, насколько содержание, определение малочисленнее всех народов в нашем мире — это по количеству, в духовном — это абсолютно совершенно иное, другое, иное содержание слов. Малочисленнее всех народов означает, что согласно стремлению человека быть меньше своего «я», меньше всех остальных свойств, и кроме того, это также интересный пример того, что тот, кто смотрит на него, на эту статью, ибо вы малочисленнее всех народов. Ну ладно, малочисленные, что это история, география, о чем говорится? Пока не начинают понимать, что Рабаш дает здесь путь, который человек должен пройти, как должен пройти свои состояния, пока не придет к этому понятию, что вы малочисленнее всех народов. Ну, давайте посмотрим.
Что такое, что вы малочисленнее всех народов в духовной работе? Вот сказано: «Не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Творец, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но из любви Творца к вам и ради соблюдения им клятвы, которую он клялся отцам вашим, вывел Творец вас рукой крепкую, освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского».
Это значит, что в этом направлении, когда вы малочисленнее всех народов, мы проходим все этапы развития, пока не выходим из своего эгоизма и не достигаем ступени Творца. В том же направлении все время вы малочисленнее всех народов. Что такое малочисленнее всех народов?
Сказали мудрецы: «Не по многочисленности вашей сказал Творец Израилю, возжелал вас. Ведь даже в час, когда я даю вам величие, вы принижаете себя передо мной». Конец цитаты. И надо понять, чему это нас учит, и объяснили мудрецы, что Творец сказал Израилю: «Я возжелал вас, и даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя передо мной». Если бы Творец сказал, что «несмотря на то, что я даю вам величие, вы принижаете себя перед людьми», я бы понял это. Но мудрецы сказали, что вы принижаете себя передо мной, то есть перед Творцом. Что это за ступень? Когда Творец дает человеку величие, а тот не возносится перед Творцом от того, что Творец дал ему величие. Если царь дает величие человеку, возвеличивает его перед министрами, то этот человек возносится и гордится и перед царем. Возможно ли такое? Если так, то почему так важно, что они не начинают гордиться перед Творцом, а принижают себя перед ним? То есть относительно кого они принижают себя? Здравый смысл подсказывает, что когда человек осознает величие царя, то, разумеется, принижает себя еще больше перед царем. И чтобы понять это, необходимо вспомнить порядок работы, что означает исправление творения. То есть для того, чтобы достичь слияния, называемого уподоблением по свойствам, удостоиться отдающих келим, сделано исправление, называемое сокращением и скрытием святости, отдачи. Иными словами, скрыт смысл и вкус Торы заповедей, что в них облачено благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творением, что означает его желание насладить творение. А все, что он хотел дать творением, облачено в Тору и заповеди, называемые в Зоре Тарьяк 613, вкладов. И об этом сказано в Суламе. Дело в том, что пкудим, слово «команды», указание. Вот пикадон, вклад. В каждой заповеди есть особый свет, облаченный в эту заповедь. Но для того, чтобы достичь света, облаченного в нее, из-за сокращения и скрытия на них по причине исправления творения, то есть для того, чтобы человек получал благо и наслаждение, облаченные в них, человек вынужден сначала получить телим, подходящий для света, поскольку необходимо уподобление по свойствам свету. Как свет отдающий, так и кли должно стать ради отдачи. Но так как у человека со стороны природы существует желание получать для себя, а не желание отдавать, то как человек может изменить свою природу, которую создал Творец? Об этом сказали мудрецы, что сказал Творец. «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу». Тора дает человеку советы, как выйти из любви к себе и обрести желание отдавать. И в этом состоянии 613 заповедей, говорит Зор, называются Эйтин, советами, то есть 613 советами, как обрести желание отдавать. Поскольку только в желании отдавать есть возможность, чтобы свет, называемый благом и наслаждением, облачился бы в них. И об этом сказали мудрецы. Всегда человек будет заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, поскольку от Лолишма он приходит к Лишма, благодаря свету в ней, возвращающему к источнику. И с помощью этого он достигнет ступени Лишма.
Лишма — это уровень отдачи, когда человек поднимается с уровня нашего мира, когда он воспринимает и раскрывает реальность в пяти органах своего чувства, своих чувств, и начинает раскрывать это через пять органов духовных чувств, кетер, хохма, бина, зеран, пин, малхут. И входит в ощущение, то есть живет высшим миром. Поэтому лишма называется состоянием, когда человек уже находится на духовной ступени, лолишма пока, в подготовке к этому, либо абсолютно полностью в нашем мире. То есть три состояния. Животное, это живет для своего тела и воспринимает реальность для тела по пяти органам ощущений, либо находится уже в подготовке к духовному миру, в этом мире, находится в подготовке к в преддверии высшего мира, духовного, к следующей ступени своей. И тогда, после подготовки, входит в лишма. То есть, либо лолишма, либо лишма — это две ступени, которые существуют вообще.
И в лолишма есть много ступеней. Учит, чтобы предъявлять претензии. Эта ступень худшая из всех. И об этом сказали мудрецы. Кто занимается Торой лолишма, лучше бы не рождался. И второе. Учит, чтобы его звали Равом. Учит, чтобы его звали Раби, Равом. На этих двух ступенях он желает вознаграждения от людей и не хочет, чтобы Творец давал ему вознаграждение за работу. Третье. Учит, чтобы Творец дал ему награду в этом мире, чтобы у него была хорошая жизнь, заработок, здоровье и прочее. Четвертое. Учит ради того, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Пятое. Занимается Торой и заповедями, поскольку ощущает, что служит великому царю. Поэтому у него есть наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. То есть ради наслаждения, которое он ощущает при служении царю, ему стоит трудиться, работать. Получается, что и тот факт, что он работает ради того, чтобы служить великому царю, и это еще не может называться чистым лишма, хотя он и работает ради Творца. То есть он не хочет платы за свою работу. Но все равно он стремится почувствовать вкус в этой работе, потому что ощущает величие царя. Необходимо тогда знать, что и это еще не называется чистым лишма, потому что в конце концов он стремится к наслаждению, которое чувствует во время работы. Ведь наслаждение, которое он ощущает во время работы, это и есть причина, из-за чего он хочет быть служителем Творца. И получается, согласно этому, что только то, что желание получать ощущает наслаждение во время работы, это заставляет его заниматься Торой и заповедями. Поэтому это называется также лолишма. Но вот это лолишма приводит его к лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И вот так написано в книге Зоар, предисловие. Второй период, от 13 лет и далее, когда придается сила точке, находящейся в сердце человека и являющейся обратной стороной чистой души, облаченной в его желание получать с момента его рождения. И тогда он начинает переходить во власть системы чистых миров, в той мере, в которой он занимается Торой и заповедями. И основная роль этого периода — достичь большого духовного желания. И все же эта ступень неизмеримо важнее, чем первая. Ведь кроме того, что человек, это приводит его к лишма, как сказано, всегда вот должен человек заниматься Торой заповедями, даже ло лишма, поскольку из ло лишма он приходит к лишма. И это означает, что святая служанка прислуживает своей госпоже, то есть святой шхине. То есть служанка ведет к ступени лишма и удостаивается сияния шхины. Но обязан человек делать все от него зависящее, чтобы достичь лишма. И последняя ступень этого деления, чтобы возжелал насладиться Творцом, подобно человеку в нашем мире, обуреваемому страстным желанием, настолько, что только оно горит в нем день и ночь, как сказано, как говорит Давид Абелех, постоянная память об этом не дает мне даже спать. А после всего этого начинается порядок лишма, называемым желанием отдавать. И здесь, чтобы быть полностью отдающим, у человека нет таких сил, чтобы прийти к этому, то есть чтобы все его желание было только отдачей Творцу, потому что Тот велик и правит всем. У человека нет никакого представления, как этого достичь. Это означает, что желание отдавать находится в египетском изгнании. И это желание человек может осознать только выше разума, поскольку внутри разума знания нет никакой возможности понять это. То есть человек не может понять, как можно сделать какое-то действие, не получая от этого наслаждения. Получается, что даже когда человек не требует никакой оплаты за свою работу, но что обязывает его работать? Это то, чтобы Творец наслаждался, и в этом его наслаждение. То есть есть тут уже вопрос наслаждения. То есть тем, что он наслаждается, служа царю, в этом его наслаждение. Но как может быть иначе? То есть работать без наслаждения? Поэтому, когда говорится, что человек должен работать ради отдачи, это работа выше знания и разума. А у всего, что выше знания, нет никакого желания получать для себя. Когда человеку говорят, что он должен работать только ради того, чтобы Творец наслаждался от его работы, и говорят тогда, что человек должен быть в радости от того, что служит великому царю. Но если бы великий царь раскрыл свою важность и величие, то он наслаждался бы уже внутри знания и разума. То есть разум понимал бы, что стоит служить великому царю. Но когда человек должен верить в величие и важность царя, получается, что он служит незначительному царю, по его ощущениям. Если это так, то когда он говорит выше разума, что он великий царь, то уже нет никакой возможности тому желания получать, согласиться на эту работу, поскольку все наслаждение построено выше разума. И так или иначе, понятно, почему тело не желает работать в то время, когда не видит важности царя. Но ему говорят, что несмотря на то, что здравый смысл подсказывает, что если величие царя не раскрыто, то нет никакого места для желания получать для себя.
То есть до этого уровня мы можем продвигаться при определенной поддержке, большей либо меньшей поддержке нашему желанию получать. Я уже не говорю о том, чтобы иметь там претензии или ради того, чтобы его называли Ребе, но даже при серьезной подготовке Лолишма в пяти ступенях, эти пять ступеней, три из них, они таковы, что он действительно в них пытается достичь намерения ради отдачи. Но нуждается в этих ступенях поддержки, заработка, выигрыша, без чего не мог бы работать. То есть пока работает, благодаря своему желанию получать. Ему необходима для этого поддержка. И только на последней ступени, когда он уже отделяется от любого вознаграждения, от любой поддержки, которую мог бы почувствовать в своем желании получать, тогда мы уже можем говорить о том, что человек входит в лишма. Но до этой стадии он наполнял свое желание получать, пускай даже не ради себя, а для того, чтобы постараться сделать действие по отдаче. Но так или иначе, он должен был чувствовать Творца великим, большим. Иначе желание получать не произвело бы никакого действия. Понятно, да? И только после всех этих этапов он достигает того этапа, в котором он желает, чтобы его желание получать не получало никакого знания о том, что он работает, чтобы это не было использовано для него в качестве наполнения, что его желание получать никак не соотносилось бы с отдачей Творцу. Тогда при этом он уже поднимается на самом деле на духовный уровень, то есть переходит в следующий уровень.
Пожалуйста. Мы на странице 1157, первая колонка, третий абзац. И если так, то как можно, чтобы у человека появилась возможность работать по причине того, что он велик, тот велик, творец, и правит всем? Это было бы хорошо, если бы это было раскрыто.
Раскрыто, то есть царь велик, То есть я не требую наполнения в своем желании получать, но мне необходимо, чтобы мое желание получать поддерживало мое действие. Иначе как мне выполнять такое действие? Мне необходимо топливо. Я готов работать, но дай мне энергию, чтобы я смог сделать это действие. Я готов загрузить свое тело, свои желания, чем угодно. Но чтобы у меня была возможность это выполнить, без ощущения величия я не смогу это выполнить, так я построен. То есть человек находится здесь в такой точке, в которой ему не остается ничего другого. Достигает состояния, когда сейчас просто требуется с него работать без какой-либо связи с собственной материей. Но тогда материал не работает.
Это было бы хорошо, если бы это было раскрыто. Но на это величие Творца наложена власть египетского царя фараона, который говорит: «Кто такой Творец, чтобы я его слушал?» Поэтому основная работа именно в этом месте. То есть здесь начинается процесс лишма, когда он хочет работать ради того, чтобы Творец наслаждался его работой. А самому ему не важно, какой вкус он ощущает. То есть в его работе, когда он работает в такой форме, он как будто бы ощущает величие Творца, а на самом деле его ощущение — ощущение шхины в прахе, когда он не ощущает никакой важности, а только вкус праха. И все равно он преодолевает себя и говорит, что ему это важно, как будто бы он ощущает, что я служу великому царю. Тогда, разумеется, и желание получать наслаждается, поскольку он не должен верить в величие и важности царя. Но как человек может получить силу преодолеть свое тело, когда ощущает шхину в прахе? Какую радость он может получить от этой работы? Еще сложнее. Как человеку можно обрести желание и потребность работать, когда он не ощущает в этом вкуса и смысла? Это возможно только от отсутствия выбора. Но тогда человек работает по принуждению. Но желать такой работы, в которой нет вкуса, невозможно. А поскольку у него нет сил преодоления, и чтобы у него была радость от этой работы, то как можно служить царю в таком низменном состоянии? То есть когда он ощущает вкус праха, служа царю. Поэтому он не просит у Творца раскрыть свое величие, чтобы ощутить в этом вкус. А он просит Творца дать силу, чтобы смог превозмочь тело и работать в радости от того, что сейчас он может работать только ради Творца. Ведь желание получать не наслаждается от этого, и у него есть только вкус праха. Если так, то для чего он работает? Разумеется, только ради Творца. А для такой работы нет никакого места внутри разума и знания. И в этой работе человек видит, что у него нет никакой возможности со стороны природы, чтобы захотеть работать таким образом. В этой работе, в таком состоянии, человек видит, что у него нет никакой возможности работать с желанием отдавать и не ради собственной выгоды. Такое возможно только как чудо с небес.
Поскольку эта ситуация уже, когда он полностью оторван от своего желания получать, не получает ничего, ни ощущения, ни подпитки, ни ощущение того, кому он работает, на кого он работает, величия Творца нет. Нет. То есть здесь желание получать останавливается, стопорится и не может выполнить ни одного никакого действия. То есть это уже при входе на духовную ступень. Здесь действительно
Он обязан потребовать, чтобы произошло нечто, чтобы у него была возможность работать выше своей природы. И тогда он получает вторую природу, получает новый мотор. Когда он способен работать без каких-либо, какого-либо обычного для него топлива, компенсации своих действий ради себя.
Такое возможно только как чудо с небес. На самом деле это называется выходом из Египта. То есть вообще выйти из разума и знания, которые есть у него со стороны природы, когда невозможно сделать никакого движения без наслаждения. И здесь он просит Творца, чтобы дал ему силу работать там, где у него нет никакого вкуса и ощущения, а только веря в то, что Творец наслаждается от этой работы, поскольку он весь в отдаче. И поэтому эта молитва истинная, поскольку человек видит, что нечего надеяться, что у него когда-нибудь будет возможность работать ради отдачи.
То есть Творец наслаждается тем, что ты наслаждаешь его. Ты подобен ему, что ты можешь действовать в подобии ему.
Получается, что человек ощущает, насколько он потерян. Получается, что у него есть телесная, тесная связь с Творцом. И этот человек должен ценить то, что человек просит Творца, чтобы помог ему. И нет никого в мире, кто бы мог его спасти. Однако здесь встает самый сложный вопрос. Кто сказал человеку, что Творцу доставляет наслаждение такая работа, в которой нет никакого вкуса, кроме как вкус праха, и эту работу человек должен просить у Творца по причине того, что хочет сделать все только ради наслаждения Творца. На это приходит ответ — вера в мудрецов. То есть мы должны верить их словам. Получается, что это молитва человека о помощи Творца, чтобы смог работать в низменном состоянии, когда ощущает только вкус праха, это возможно только на основе веры мудрецов. Чтобы мы им верили, что только таким образом мы сможем достичь состояния лишма, а не оставаться в желании личной выгоды.
Мы не знаем, что такое вера в мудрецов. Мы только должны помнить, что все те исправления, которые мы производим, это исправления в том, чтобы включаться, входить в систему. А вера мудрецов — это то, что мы подключаемся к тем же действиям, которые у нас есть в нашем окружении, которые уже становятся для нас духовным окружением. И те души, которые уже постигли лишма, и находится в этой работе, мы уже находимся в таком состоянии, что можем получать поддержку от них. Эта поддержка называется вера в мудрецов. То есть тут уже система начинает работать именно как полноценная система человека.
Ведь только они знают, что такое лишма и как этого достичь.
Знают, имеется в виду, постигают, то есть находятся в этом. Все поколения каббалистов, которые уже постигли это и находятся в этой системе, действенно. И их участие в этой общей системе в общем, называется вера мудрецов. Вера — это сила отдачи, а мудрецы, поскольку они постигли силу мудрости, ор-хохма, общую силу отдачи.
Сказано, можно объяснить то, что мы спрашивали о словах мудрецов. Нас сказано, не по многочисленности вашей, сказал Творец Израилю, возжелал я вас. И даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя передо мной. и спрашивали, ведь в этом мире, если царь кого-то возвеличивает, то этот человек начинает возноситься и перед царем. Если так, то о чем нам говорит то, что Израиль принижает себя перед Творцом? И выше объяснялось, что в работе есть две ступени. Первое, когда Творец ему светит во время занятий Торой заповедями, и он ощущает вкус в работе, ощущает величие Творца, как он служит великому царю, и уже достиг ступени, постоянно думая о нем, не может уснуть. И второе, работа лишма, то есть ради отдачи, не получая награды. И тогда у человека начинается сопротивление со стороны тела, поскольку то не ощущает никакого вкуса в работе, но он не хочет никакого ощущения величия Творца, потому что это ощущение дает ему причину его занятий Торой заповедями, заставляя его заниматься Торой заповедями. Получается, что это не только ради Творца. Здесь примешивается также его собственное наслаждение. А поскольку вся эта работа полностью выше разума, потому что нет такого разума в мире, который мог бы понять это, и это состояние называется шхина в апрахе, что человек должен верить, что именно от этой работы Творец наслаждается. Эта работа называется работой «Вы принижаете себя передо мной». Означает, что когда Творец дает им почувствовать свое величие, они не говорят: «Ну ж теперь им уже не надо работать выше разума», потому что и тело, когда ощущает величие Творца, отменяется, как свеча перед факелом. А они говорят: «Мы хотим работать в состоянии, которое называется «Вы самый малочисленный народ». То есть все народы в человеке говорят, что эта работа презренна, что она незначительная, низкая, так как шхина в апрахе. И то, как сказали мудрецы: «Не по многочисленности вашей», сказал им Творец, сказал Израилю: «Возжелал я вас, и даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя передо мной». Дал величие Аврааму. И, разумеется, тогда должен радоваться, потому что чувствует величие Творца, и уже не будет у него сопротивления со стороны тела. Но он принижал себя и говорил: «Я прах и ничто». И объяснение. Он сказал Творцу: «Я страстно желаю такого состояния работы, когда я Творец, Бог твой». И это все в состоянии праха и пыли. То есть желает, чтобы стала его работой поднять шхину из праха. И тогда он уверен, что вся его работа ради отдачи. И нет здесь совершенно ничего тут для желания получать для себя. И объяснение не в том, что он желает уменьшить себя перед Творцом, то есть не гордиться перед Творцом, а объяснение в том, что уменьшает себя, работая в смирении, несмотря на то, что Творец дал ему величие. Например, Моше и Аарону Творец дал величие, а они сказали: «А мы что?» Это означает, что они были готовы стремиться работать даже в состоянии шхина в апрахе. То есть, не ощущая никакого вкуса в работе, тогда приходит грешник и спрашивает: «Ну и что?» То есть, что вам эта работа? Почему вы хотите заниматься именно такой презренной, ничтожной работой? И поэтому грешник спрашивает: «Что вам эта работа?» Потому что в таком случае они точно могут быть уверены, то есть в таком случае они точно могут быть уверены, что их работа целиком ради отдачи, и нету желания получать ни малейшей части в ней. Также у Давида, Творец дал ему величие и сказал: «Я Творец, Бог твой». То есть «Я Творец, Бог твой». Это было его работой. Тогда, когда хотел принять на себя бремя духовной работы, это и называется «Я Творец, Бог твой». А тело его находилось в состоянии «Я червь, а не человек». Эвен Эзра спрашивает, что означает «я червь, а не человек»? И отвечает: «Далек человек от того, чтобы знать о себе, что он не человек. Только будет говорить перед своими врагами, чтобы унижали и позорили его и считали ничтожеством». И этому тоже есть объяснение. Когда Творец дает ему величие, чтобы не говорил: «Сейчас мне незачем воевать со своим телом, потому что тело отменило себя перед Творцом, как свеча перед факелом». Но он говорит: «Я стремлюсь к состоянию смирения, чтобы мои враги, то есть народы мира в моем теле, презирали бы мою работу и говорили, что работать ради отдачи не было бы никакого ощущения в этой работе. Это знак того, что он вообще не человек, потому что они презирали его работу. Это называется, что Израиль принижает себя передо мной».
Вопросы или же семинар? Давайте с границ начнем.
Хаим из Иерусалима спрашивает: «А Творец дает величие, а человек себя принижает. Что, задача быть только во власти Творца? То есть Творец дает величие, а человек принижает себя».
Принижает, значит, сокращает себя, не позволяя получать какую-либо реакцию в качестве ответа на свои усилия. То есть, если я получаю что-либо, мы обычно стремимся: «Ну, когда у меня уже будет?» Тут обратная форма. То есть, даже если что-то произойдет, то прежде всего я дохожу до состояния, когда я уже ничего не хочу требовать. Пускай даже он мне это будет впихивать силой, Творец, я буду награждать себя от этого. Это обратное состояние от тому состоянию, в котором мы сейчас находимся, что мы требуем: «Давай, давай». То есть тут есть этапы. Сколько нам еще этапов нужно пройти, чтобы прийти к лишма? И последняя стадия — это уже не ради получения вознаграждения. То есть когда я требую от Творца свойства отдачи для того, чтобы я... так, чтобы я смог существовать в этом свойстве, только отдавая топливо мне, не важно для этого, мне не важно ничего, мне нужно только это свойство. Тогда я получаю его и становлюсь тем самым существующим, пребывающим в высшем мире.
Игорь из Киева спрашивает: принизить себя, то есть как вот можно принизить себя только перед людьми?
На нашем пути у нас есть много разных свойств, которые мы можем исследовать только в группе, проверить. Средства для этого очень просты, те, которые подвергаются, видны нашему глазу. Каждый день мне необходима определенная порция света, возвращающего к источнику. Поэтому ежедневный урок. Если я действительно хочу достичь цели, это является просто обязанностью, обязательным, поскольку это то самое время, в которое я получаю свет, возвращающий к источнику. Без этого я не могу ни отдавать ближнему, ни исправлять себя. И, конечно же, чтобы каждый день было какое-то действие по распространению, которое позволяет нам каким-то образом, помимо работы, жизни в семье и так далее, когда я таким образом нормально существую, произвожу исправление. То, что мне необходимо пока на животном моем уровне, пока не достигаю уровня человека, Адам. Да. Цвика.
Вот тут написано: «Выведет тебя Творец сильной рукой из-под из-под рабства фараона». Что значит его? Меня выводит, что разве может себя вывести, вывести из себя? Мы бы хотели бы знать.
Неужто? А откуда ты берешь силы, чтобы выйти?
Это вопрос.
Это даже не вопрос, ведь понятно, что у тебя нет этих сил. Ты попробуй, увидишь. Попробуй немножко приподняться над эгоизмом, ты увидишь, насколько ты не способен. Поскольку у тебя... Ты меняешь одно на другое, шило на мыло, как говорится. Меньше эгоизм на больше эгоизм. Ну, так мы и работаем в нашем мире. Я готов не получать что-либо, компенсируя это чем-то другим, почетом, который получаю, или еще чем-то. Я готов поступиться, но это называется уступкой. Меняешь шило на мыло. Одна мера против другой.
А что значит, что Творец выводит меня из Египта сильной рукой?
Поскольку ты не способен подняться над эгоизмом. Откуда у тебя такое? За счет каких сил таких? Кроме того, это не просто приподняться вавствуя над этим. Это получить новую природу, когда ты будешь дающим. Тут у нас нет примера в нашем мире такому. Потому что это все из материи желания получать. А тут мы говорим действительно о чуде. Когда ты получаешь возможность проделывать действия по отдаче, без какой-либо связи со своим желанием получать, без какого-либо фидбэка. То есть ты работаешь на каком-то топливе, которое тебе...
И тогда вы мне говорите, вера мудреца, когда мы должны верить их словам? Вы же учите нас не верить.
Нет, прости меня, веру мудрецов я объяснял.
Ну, пожалуйста, может, я не понял. Вы же сказали, верить их словам.
Те люди, которые достигли уровня веры, уровня отдачи, уровня бины, и даже выше того, они находятся в вере мудрецов, то есть когда и мудрость, то есть свет мудрости Орхохма облачается в Орхосадим. Это называется Эмунат Хахамим, то есть вера мудрецов. Когда ты хочешь с ними связаться, ты хочешь быть подобным им. Так?
Да как они мне помогают?
Потому что ты подключаешься к системе, где они все находятся, оттуда действуют. Все, начиная от Адам Ришон до, включая всех каббалистов, всю цепочку. И по сегодняшнему состоянию, когда существует уже вся эта система, и она уже и снизу вверх тоже выстраивается. То есть, когда многие уже работают и доходят до этого уровня, это уровень. Есть бина в малом состоянии, бина в большом, великом состоянии. И это абсолютная ступень бины, когда есть Орхохма, которая получается в Орхосадим, как Ахабде Алия, то есть они произвели эти исправления в своем Ахабде Алия, и кроме своего каменного сердца Лева Эвен подняли все свои желания в Ацелут, и вот сидут в своих душах, им открылся свет Хохма. Ну, пока не весь, это Вак де Хохма. Но они это раскрыли. Этот уровень называется Эмунат Хахамим, вера мудрецов. Эмуна, вера, это свойство бины, это отдача. А Хахамим — это хохма, свет хохма. То есть они этого постигли, это не просто какая-то наклейка, которую наклеили на человека, и он называется мудрец, и ты веришь ему, потому что на нем есть эта наклейка, что он мудрец. Ты понимаешь меня? Хорошо.
Так когда я привлекаю свет, возвращающий к источнику, это вы имеете в виду, свет, возвращающий к источнику, это свет, это
нет.
Вера в мудрецов, да, это...
Ну, не понимаете, но пока не закрывай свои ставни, оставь щелочку. Ты подключаешься к системе. Для чего ты здесь сидишь? Ты находишься сейчас в связи с общей системой, включая высший мир. Высший мир — это высшая система, та, которая руководит нашим миром. Ты хочешь вместо того, чтобы быть руководимым, быть руководителем. У тебя есть такое требование. И действительно, вот это требование, эти решимоты, они хотят в тебе реализоваться таким образом. На самом деле, мы все должны достичь этого. Значит, эгоизм, который, простите, те, которые уже исправили свои решимот и стали действующими элементами в этой системе, которая называется Адам, таким образом, когда они уже в этом находятся, и почему они там находятся, что они исправили себя таким образом, что подняли себя выше своего желания получать на уровень отдачи ради отдачи, и тогда желание получать свое тоже приподняли, используя уже с намерением отдачи, тогда в их келим есть свет хохма, облаченный свет хасадим. Понятно? Это понятно? Хорошо. Они находятся на уровне, который называется вера мудрецов, эмунат хахамим. То, о чем пишется, праведник будет он жить верой своей. Что значит верой своей? В нашем мире, вы знаете, как это растолковывается. Он живет там неизвестно чем, воздухом. Но это имеется в виду, что у него есть такая сила отдачи, сила хохмы, что он это может, что он может даже получать свет хохма. То есть я верю большой верой, полноценной верой, есть такие стихи. Мы должны включиться в эту систему, поэтому ты сидишь здесь, когда ты хочешь тоже относиться к этой системе. И объясняет тебе Рабаш, что ты должен пройти пять ступеней, пять стадий, чтобы достичь этого. От того, чтобы воздавать претензии, как то, что мы слышим от тебя каждый урок. Что, это неверно, что ли? Ну, тут у меня много свидетелей. До тех стадий, когда человек работает ради великого царя, мы его называем царем, в той, ну, чтобы подчеркнуть, что он велик для нас. Работать на великую систему, на великого царя — это не проблема, потому что ты получаешь для этого много сил. Но поступиться этим и сказать, действительно, я не хочу ничего и хочу просто усилия для того, чтобы работать во тьме, состояние, которое не притягивает, не привлекает, когда... Не только руки опускаются, все опускается. Твое тело, разум, то есть тебе не дается никакой возможности сделать малейшего движения в этом направлении. В таком состоянии, за счет сил группы и только лишь, потому что от самого себя у тебя нет никаких таких возможностей и способностей, ты требуешь работать именно в таком состоянии. И рад тому, что сейчас ты рад тому, что ты сейчас можешь достичь состояния, когда будешь работать безвозмездно. То есть ты не говоришь, дай мне топливо, и я буду работать в миллион раз, там не знаю сколько раз, больше, лучше, чем то, что ты мне дашь. Даже не давай мне, дай ему, вот этому белковому объекту. Наполни его энергией, я буду работать. Нет, и этого ты не желаешь. Ты даже не желаешь никакой связи со своим желанием получать, даже в качестве рабочей машины, которая работала бы таким образом. Почему? Потому что ты вместо этого требуешь, я хочу работать выше этого тела вообще. И тогда ты получаешь нечто, что называется лишма. Новый мотор, который не работает на топливе вообще. То, как мы воспринимаем в определении топлива. Либо важность, либо наполнение. Это нечто, что нельзя объяснить.
Вы сначала сказали, не раз вы упоминаете, но я вообще, извините, что я влезаю в вашу личную жизнь. Вы говорите про Рабаш. Рабаш вам это раскрылся вам. То есть вы с ним постоянно ведете диалог. Я хочу вот понять, что происходит. И вы сказали, что вы получаете очень много помощи от него. Много помощи получаете от него.
Да.
То есть, и я тогда спрашиваю себя, как это может быть, что я соединяюсь с человеком, который оставил этот мир и перешел.
Кто ушел с этого мира? Что значит?
Нет, ну я пока же еще этого не чувствую. Я, то, что я вижу. То есть каббалисты, которые вообще покинули этот мир, могут нам помочь в нашей сизифовой работе, которую мы делаем каждый день?
Я не знаю, что тебе сказать. Для того, чтобы быть чуть более реальной картине мира, ты должен наложить фильтр на этот мир, который является просто, в котором этот фильтр закроет от тебя всю эту материю этого мира. Нет материи, нет материала. И тогда вот говорит со мной. Мы говорим только о силах. Это желание получать, которое проявляет себя в различных вариациях. Вот и все. Постарайся говорить таким образом. Зачем нам говорить о картине, о кофе, мясе, плоти, дереве? Говори о сути вещей. О тех силах желания получать и его наполнении. Каббалисты дают тебе универсальную мудрость. Ты можешь говорить благодаря ей, рассуждать о всех мирах, включая наш мир.
Вы сказали, что мы соединены с системой. Кроме того, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику, что вот этого нет. То есть нет связи между вещами. То есть что значит подсоединиться к системе? И как я получаю помощь? Кроме вот этого мира, есть такое, что только сил, возвращающий к источнику? Я что, я не способен подсоединиться к системе?
Поэтому каббалисты рекомендуют нам соединиться с товарищами и построить между нами систему, которая будет поставлять нам все силы. Мы не понимаем, что такое высшая сила, как ты говоришь. Проделай это в обычной системе материальной. Постарайся. Ну, как обычно, все зануды проснулись. Ну.
Вы сказали, что есть только силы, желание получать и желание отдавать, намерение ради отдачи. И что значит «хочет получить свойство отдачи»? Кто это?
Желание получать.
Но желание получать хочет ради получения получить свойство отдачи.
Чем, да, верно.
Чем это вообще отличается шило на мыло?
Ты достигаешь состояния, когда ты говоришь, что я хочу отдалиться от этого желания получать.
Что, желание получать хочет покончить жизнь самоубийством, и не будет у него желания получать?
Да, да, получается так. Я не знаю, что будет потом, но я не желаю работать даже таким образом, чтобы он получил хоть какое-либо топливо. Я не хочу получать от него никакой поддержки, никакой подпитки. У нас этому нет слов. нет ощущений к тому, чтобы такое называется лишма.
Но я действительно это чувствую, как шило, мыло, корова и осел.
Ну хорошо, пока это так.
И если это желание получать, хочет отдавать, то есть чувствует каким-то образом, в конечном счете, что что-то хорошее получится.
Господин мой, мы прочтем еще раз эту статью. Может быть, поймешь чуть больше еще раз и еще раз за разом. Ничего не могу больше ответить. Что такое ло лишма и лишма?
Я не объяснить. Говорю о лишма.
Здесь он говорит об этапах. Это очень особая статья. Он говорит об этапах, как нам продвигаться к лишма. То есть это духовное первое свойство. Потом у тебя знаешь, сколько еще ступеней? И какие изменения у тебя потом? Все высшие миры, они находятся в лишма. Мы сейчас говорим, как мы из самого дурацкого состояния, извини, что я так говорю, ужасного состояния, состояния абсолютного животного, что я хочу почувствовать, чувствовать себя, не просто так прожить, не просто так умереть, а что-то для себя организовать, какую-то поддержку, какую-то там вклад на будущее, в вечность. То есть через эти этапы, как мы продвигаемся к тому, что называется духовное, которое мы не понимаем, не понимаем. И он тебе об этом говорит, что на границе между духовным и земным ты начинаешь просить абсолютного абстрагирования, абсолютного отреза от своего желания получить. Ты даже не хочешь давать ему топливо, чтобы оно работало, как этот металлический мотор. Металлический мотор ему нужен, нужно топливо. Если ты хочешь его использовать, ты должен им пользоваться, да, залить его. Ты должен ему, ты делаешь ему какое-то должение. Нет, но даже таким образом ты не желаешь работать. Ты хочешь работать на совершенно ином моторе. Какого вида этот мотор? Какая это модель? Я не знаю. Как он работает, не знаю. То есть есть антиматерия.
Когда вы говорите «ты», твое желание получать, то это понятно. Есть «я», есть мое желание получать. То есть есть «я», который хочет выйти из своего желания получать, чтобы отдавать. Но я когда говорю «желание получать», это уже не «я» и желание получать, это «я» и есть желание получать.
Ты прав. Он же меня проводит на прогулках. Мой телохранитель, я не могу пренебрегать им.
Вы можете сказать, что это за пять этапов?
Но он говорит нам. Алиф, бет, гимель, далет, хей. Как он их называет? Он говорит, с того, чтобы предъявлять претензии, и так далее. Ну, помогите мне. Учится, чтобы предъявлять претензии. Учится, чтобы возвали Равом, учителем великим. Третий учится, чтобы Творец дал ему награду в этом мире. И четвертое, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Пятое, занимается Торой заповедью, поскольку ощущает, что служит великому царю, большому. Великому, вот тут подчеркните. То есть по мере величия Творца, в той мере я готов ему поклоняться. И тогда на него работать. Тогда мера против меры, насколько он велик, настолько у меня есть топливо. Все это относится к ло лишма, вот эти пять ступеней. Ну.
Теперь, просить свойство отдачи, это не называется просить награду?
Мы еще точно не понимаем этого, этих всех определений. Ты проси. Но вопрос, на чем строится, обосновывается это свойство отдачи. Я хочу отдавать ему, поскольку он великий царь. У меня есть это у нас наслаждение? Есть. Какое? Ты что-то получаешь? Нет, но... я получаю какое-то успокоение для своего животного, что-то, что, чтобы оно работало, но я использую, работаю на великого царя. Есть люди, которые согласятся на это с радостью. Обслуживаю великого царя. Это наполняет очень. Тот, кто подключается к великому, велик, к большому, большой. Ну, есть такое, пишется. Я так себя чувствую, поскольку я нахожусь в общей системе, и то, что проходит в этой системе, оно как бы проходит через меня. Так чувствует себя человек. Мы поклоняемся великим людям, как только ощущаем какое-либо отношение себя к ним. Все эти селебрити, все эти звезды, это все просто психология. Ты спроси психологов, они тебе объяснят, в чем тут дело.
Так что же все-таки в соответствии с нынешней ступенью, что самое близкое из всех?
Самое близкое для нас – это работать на него благодаря тому, что он велик, что он большой. И как об этом написано в статьях Рабаша, что товарищи объединяются, садятся вместе и говорят о величии царя, величии Творца. И от этого ты начинаешь получать величие. Ты готов работать. Хотя ты его не знаешь, но остальные тебе об этом говорят, и у тебя есть к этому силы, чтобы это принять и работать. Таким образом. И это то же самое действие, как в нашем мире. Тебе говорят, он велик, или это нечто особое. И ты хочешь, чтобы это относилось к тебе, ты хочешь это приобрести, приблизиться к чему-то подобному. Это воздействие окружения на человека. Но потом ты хочешь работать уже не исходя из этого принципа, потому что это так или иначе наполнение в твоем эгоизме, тебе понятно это? Поэтому вы малочисленны из всех народов, когда из всех мыслей, из всех желаний, которые есть внутри человека, ты должен быть еще меньше, не принимая ничего в себя в качестве топлива, даже в самый минимум. То есть состояние, когда ты требуешь работать, когда ничего взамен я не хочу. Как? Не знаю как. Но это то, чего я хочу. Тогда ты получаешь высшую природу. И тогда ты понимаешь, что это. Получается, что
работаем в двух плоскостях?
Да, пока да.
А параллельно должно быть стремление просто работать без награды.
Да, это наступает позже. Ты пока не перепрыгивай. Это будет позже.
Но пока что только искать величие царя, Творца?
Да, ну, если бы мы работали только из величия царя, когда мы бы сами варили, как сказать, создавали бы между нами величие царя, это было бы великое состояние.
А что определяет, могу ли я принять величие Творца от товарищей? Что определяет, получу ли я величие царя, Творца от товарищей?
Насколько ты принижаешь себя перед ними? Это зависит только от твоего принижения перед ними. Насколько ты их пробуждаешь к этому, вынуждаешь их говорить, действовать таким образом, возвеличивать. Понятно. Ну сказано, каждый, кто подключается к чистому и к истинному, тот чист.
You tell us, the sages tell us that we can't ask, the only prayer that's really answered is the prayer of many.
Это немножко сбивает с толку. С одной стороны, вы говорите, что единственная молитва — это молитва общества, многих.
for ourselves, which I relate to what Kolo was saying, because it seems like it's tainting the very prayer itself.
А тут мы как бы говорим, что мы должны просить для себя. И теперь я отношусь к тому, что Коля сказал. Это как бы то, что это как бы делает ущербную молитву. Помогите мне понять. Помогите мне понять. Нет, так ты меня еще больше запутаешь, нет. С одной стороны, мы говорим, что наша молитва, на которую получаем ответ, это молитва многих, общества. А сейчас нам говорят, что мы молимся за наше личное духовное продвижение. Ага, я понял, да, он конфьюз в этом, да, запутался. Да, это я понимаю эту его проблему. Смотри. Все, о чем мы говорим в науке Каббала, это при условии, что человек включен в группу, что человек правильно себя формирует вместе с ними. То есть об этом вообще не говорится. Где написано об этом, особенно в Торе? Ну, написано «возлюби ближнего, как самого себя», ну, такие вещи. «Будьте как один человек с одним сердцем». Ну, написано. Ну, написано там на нескольких страницах, но... Это не то, чтобы... Ну и каббалисты, ты видишь, ну где написано? В высшей системе вообще не написано, в учении десяти сферот где-то это написано? Нет, не написано. В Зоре чуть больше. Мы не понимаем, что... Ну что они все время будут об этом говорить? Человек должен быть... Но действие любое в группе, когда ты формируешь духовный мир, когда у тебя нет духовного мира вообще, для того, чтобы раскрыть его, сформировать его в своих тели, тебе необходимо включиться в других. Ты обязан быть... Но ты должен построить эту систему. А иначе, ну где ты раскроешь духовное? Его не существует по отношению к тебе, если ты его не строишь для себя. В соответствии с усилиями, если ты не строишь эту систему, как она может раскрыться? Поэтому есть у тебя группа, и пока ты не соединяешься с ней таким образом, что между вами будет... Что между вами будет... Та же структура, как то, что мы изучаем, духовная структура, то нету у тебя. Твоя душа называется, что ты соединяешься с другими людьми, которые тоже хотят достичь духовного, даже чуть-чуть, неважно каким образом. Но важно, что ты хочешь, что ты требуешь в связи с ними от себя. От себя. И может быть, что они малые ученики пришли, ну, ты знаешь, скажем, ты берешь сейчас какую-то группу людей, которые сейчас пришли впервые в науку Каббала и начинаешь их учить. Ты можешь вместе с ними, когда ты работаешь с ними вместе, прийти к своему окончательному исправлению. А они нет. Они будут продвигаться в своем темпе. Потому что ты идешь и углубляешься в тех связях, которые есть у тебя с ними. И система до бесконечности раскрывается тебе. И они раскрываются тебе как великие, существующие в тех состояниях до бесконечности, до окончательного исправления. Ты их видишь таким вот образом. В соответствии со своим уровнем ты их и раскрываешь, потому что они находятся, все формы уже находятся в духовном. Сверху вниз и снизу вверх. Это то же самое. Все уже существует. Только нужно раскрыть. Поэтому я говорю тебе, ты обязан, то есть где ты это раскрываешь? Что это значит, что ты просишь у Творца каждый раз, чтобы он дал тебе желание отдавать все больше? Кому давать-то? Когда ты говоришь, я хочу отдавать Творцу. Кому? Творцу. Где он? Нет у него образа. Нет у него имени. Нет ничего. Но та система, общая сила, которую ты строишь, это и есть Творец. Приди, увидь. Ты не можешь его ухватить как-то иначе, как только вот так системно, сила, которая скрывается в системе. Когда ты своими усилиями раскрываешь, строишь, формируешь, это кли, в котором раскрывается свойство общей отдачи взаимной, называется Творцом. Это высший свет, облаченный в кли. Так вот, кли вместе с высшим светом, когда они слились вместе, и ты даешь этому полное численное значение гематрии через келим и света, наполняющие келим, это для тебя раскрытие духовного, это для тебя раскрытие Творца. То, конечно же, они не говорят тебе в каждую секунду, что это должно осуществляться в группе. Но без этого нет у тебя, ну как ты вообще подступаешься к системе? Она не существует, да ничего не существует. Мы ее строим. Она существует, да, в потенциале, да, потенциальные силы есть, но не более того. Все остальное — это твои усилия.
This brings up another confusing point when you talk about bestowing to the Creator.
Это еще тут путающий момент возникает, когда вы говорите об отдаче Творцу. Ведь Творец — это закон, который не меняется.
Giving pleasure to the piston when it comes to the top of its fourth stroke to meet the air and the fuel and ignite.
Получается, что когда я хочу доставить наслаждение Творцу, я хочу дать наслаждение какому-то поршню, который должен работать в этом моторе.
Этого мы не знаем. Творец пока что — это общая сила отдачи, которую мы раскрываем между всеми товарищами. И когда мы раскрываем силу отдачи по отношению к товарищам, в них, среди них, когда я раскрываю свою отдачу, моя отдача по отношению к ним, это кли, с помощью которого я раскрываю вот эту особую силу, свет, это Творец. Поэтому называется «от любви к творениям к любви к Творцу».
The group is the being pushed to for the prayer of many, not for a prayer for myself.
То, что я получаю от группы, это толчок к молитве множества, а не ради себя.
Ради себя, когда ты просишь силы отдавать им.
Силы себе.
Ну.
А, я понял. Спасибо.
Кен Хаяль.
Да, воин. Да, Хаяль.
Эх магиим ле мацав.
Как достичь состояния, когда ты требуешь духовного в качестве необходимости, чтобы это, как сказано, не порицалось и не возвеличивалось, чтобы это не было чем-то дополнительным.
Проси у товарищей, чтобы они подняли тебе важность духовного до такого состояния, что ты будешь просить это как самое важное, важнее даже, чем еда. Это все зависит от влияния, воздействия окружения.
Эх,
Мы стараемся делать эту работу.
Не старайтесь.
Что же такое старание? Видимо, тут мы не доигрываем.
Нарисовать между нами постоянное, создать между нами такое постоянное состояние, что если мы не строим правильную систему воздействий между нами, связи между нами, мы не продвигаемся, мы не в правильном направлении. Создать между нами систему взаимной отдачи — это просто необходимость. С этого момента и дальше мы можем отсчитывать наше продвижение. Но если даже нет этой системы, то нет ничего. В первую очередь, чтобы у тебя было поле работы, поле, которое благословил Творец. Нет этого у тебя. Но так о чем говорится?
Это поле, это то место, где ты должен работать, так ведь?
Поле сил взаимной отдачи. Это наше поле. Ну, как магнитное поле, электромагнитное поле, неважно. Поле, силовое поле.
Я хочу просто дать небольшой пример. То же самое упражнение Рамхаль, которое мы делали сейчас долгое время. Доходишь до определенного состояния в течение дня, когда это один и тот же уровень, выше которого ты не можешь добавить.
Я не знаю, о чем ты говоришь, я знаю только одно. Без того, что пока мы не создадим систему связи между нами, которая будет так вот перед нами существовать, и будем требовать все время, ее совершенствование. Без этого нам нечего делать. Нечего нам делать. Это главное. И на этом мы, в общем-то, тормозим все. Все группы. Я тебе подпишусь. Правильные, более правильные, менее правильные в соответствии с Бааль Сулямом. Нет. Все группы тормозят в этом.
Как же нам добавлять?
Я не знаю, как добавлять. Некому добавлять. Нет у тебя пока еще вот этого начального состояния, что уже можем добавлять, можем требовать подъема. Ну, хорошо. Ну да, мы где-то между тем и этим. Да.
Вопрос ученика из Москвы. Можно понять величие царя, если ты его не чувствуешь, у тебя нет никакой возможности на самом деле принизить себя перед ним, поскольку эгоизм тебе это не позволяет.
Ну, скажем, я беру, ну, не знаю, $100,000. Беру людей. И чтобы они говорили с утра до вечера о величии Творца. Так? Вот и все. И мне ничего не надо, кроме этого. Каждый получает там зарплату, его работа вместе со всеми другими там шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Так, чтобы я все время слышал. Величие. Нет ничего, что может быть даже вообще рядом с этим. И они будут говорить так по-разному, по-всякому, так, знаешь, как актеры, которые не хотят, как будто бы не хотят, чтобы я услышал, и все время так, та-та-та-та-та. Главное меня зажечь, завести. И тогда я захочу. Ничего не нужно больше. Вещи материальные, такие вот самые простейшие. Ну, чего тут такого делать-то особенно? Надо только решить, что мы это делаем чисто механически. И поэтому духовная есть вещь простая. Она очень ясная. И трудность в осуществлении в том, что мы не очень-то хотим делать вещи, с которыми мы как бы вот соглашаемся. Да, есть у нас тут несколько таких. Ну так не соглашаемся. Ну понятно, что не соглашаемся. Ну я же согласен с ним. Ну конечно же, ну все такие. Но ты можешь обязать товарищей, чтобы говорили о величии Творца все время. И чтобы подействовать на тебя. Конечно, подействуют. Система-то готова. Мы не хотим даже вот таким вот образом, даже вот самым простым образом запустить ее. Ну, ключ поверни, ну заведи.
Еще тут вопросы, если даже товарищи тоже не знают Творца, тоже можно говорить об этом?
Ну, конечно же, ну возьми это, ну этот, который платил музыкантам, да, чтобы они его так вот поднимали. Да, был такой каббалист, клейзмер. Жена говорит, что ты им платишь, что эти деньги, они снова сейчас перепьются. А он говорит, это не важно. Они пробуждают, они меня пробуждают. Понимаешь? Человек, который находится на духовных ступенях, должен нуждается в этих пьяницах, чтобы они, играя, да, как они там еще играют, чтобы получить пробуждение. Это не важно, от кого ты получаешь. Это не важно. Да. Давай мы тебе пошлем, да? Полицию, ты сразу же просыпаешься, да? Что-то надо делать, тебя это вдруг тебя так встряхнуло. Смеешься, да? Ну подожди.
Спасибо. Авраам из Нацратилит спрашивает, что значит понравится Творцу? Доставить удовольствие Творцу.
Понравится Творцу, это значит, что мы требуем чего-то, чем он наслаждается. Это называется понравиться. Ну, ребята, ну, да, Яков.
Когда мы обращаемся к народу Израиля, у нас не должно быть никакого отношения к ним, просто относиться к ним. Говорить им, какова их миссия, или тут важно наше отношение внутреннее?
Что значит внутренние отношения?
В нашем действии к народу Израиля.
Ну, слушай, снова мы должны говорить, с какими намерениями мы должны обращаться. Намерение — это наша жизнь. К чему я стремлюсь? К исправлению. Зачем исправление? Доставить наслаждение. Какое исправление нам надо, чтобы доставить им наслаждение? Объединениями всех. Ну что, снова объяснять всю эту цепочку? Мы находимся в состоянии, когда все, надо сбросить перчатки и обращаться. Главное, чтобы это просто подходило людям, чтобы люди не думали, что мы там какие-то ненормальные, да, какие духовные, в кавычках, да, которые там в облаках витают среди ангелов. Но сегодня мы приходим к таким состояниям во всем мире, и в Израиле тоже, что нет у нас в конечном счете никакой необходимости как-то себя приукрашивать, как-то себя там особым образом готовить. Ты можешь говорить почти что открыто. Состояние настолько уже критическое, что не нужно как-то облачать наше объяснение в какие-то такие особые вещи, ну, разных там достижений, наслаждений в еде, там, постижения, знания, там, уважения, а говорится о будущем человеке, семьи, страны, мира. Говорится сегодня конкретно, что все. Все идет в направлении просто очень и очень такого взрыва, очень неприятного взрыва. Поэтому только начни говорить. Да, муж.
Хочу спросить о системе связи между нами. Связь — это нечто чувственное, эмоциональное. Я не понимаю, как можно измерить в наших келим, в наших средствах измерения, больше любить, меньше любить и так далее.
По необходимости.
Ну, это эгоистически.
Ну, насколько я это чувствую, насколько это все-таки давит на меня, насколько я хочу это все-таки возбудить. Мы не верим, мы не понимаем, что и не чувствуем, что связь между нами — это оружие. Это оружие, с которым мы можем... Ну, это как люлав, да, это вот четыре вида. Это нам символизирует это. Он говорит нам, это подобно простому народу и мудрецам, да, в люляве есть там четыре таких вида растений. Мы этим можем управлять всем. Нам надо взять группу, объединение таким образом, что как инструмент, как у тебя в руках есть инструмент, и ты начинаешь с ними работать. Нет никакой другой возможности.
Я хочу, чтобы это было во мне. Для меня связь — это какой-то результат.
Какой еще конечный результат? Связь — это средство.
Ну, средство.
Для того, чтобы прийти к одному желанию. И в мере, сколько будет у нас одно желание, мы можем с ним действовать. Ты можешь с ним делать все. Это... Тот самый вообще меч чудодейственный.
Да, но как с этим работать, мне непонятно, как.
Почему
это эмоция, чувство,
связь?
Ну, это разве не связь, не чувство?
Даже если я это не очень-то чувствую. Факт. Я действую в этом даже без какого-либо чувства. Даже без чувства, без ощущений. Я обязан быть соединен с другими. Я соединяюсь с ними. Я думаю о них. Я вопреки чувству. Ты требуешь, чтобы у тебя была от этого какая-то реакция. А это неправильно. Наша работа выше реакций.
Мне не нужно даже впечатление. Мне непонятно, как мне работать. Я хочу быть связанным с группой сегодня больше. Я не понимаю, что значит больше.
Больше — это значит, что в течение дня ты все время думаешь, что все позитивные изменения могут прийти только через связь между нами, когда мы все вместе думаем об этом.
Но это не находится под властью человека, если он думает об таких вещах, думать или нет.
Если все, то да, обязывает тебя. А откуда у тебя разные мысли, которые выскакивают, что, из твоего живота, что ли?
Да, от группы, от общества, но я и этим не руковожу.
Но если не руководишь, так ты руководи вместе с ними над своими мыслями. А зачем ты к ним обращаешься? Ты обращаешься к ним, чтобы они подействовали на тебя, и так все действовали на всех и соединились в одну силу. Силу взаимной отдачи. В этой силе взаимной отдачи вы начнете сразу же раскрывать следующую ступень. В ней, в этой связи между вами вы начнете раскрывать. Это ради того, чтобы обвинять, ради того, чтобы получать награду? Нет. То есть да, но зависть какую там потом. А ради того, чтобы отдавать? Да. Ради того, что он велик? Да или нет? Как мы придем к состоянию, когда мы не требуем ничего? И тогда вы начинаете заботиться действительно о выходе из Египта. Но это в течение очень короткого времени мы можем это сделать. И исправление мира даже в устремлении к этому, даже ты не достигаешь этого, но в устремлении к этому, а мир так требует этого. Как только ты начнешь это, ты увидишь, как ты будешь продвигаться. В соответствии с системой, которая находится в таком напряжении, да, просто внутреннее такое же напряжение, когда она хочет, ей необходимо уже реализоваться. Ты смотри, что происходит в мире. Это что-то страшное. Вы, может быть, не очень-то это чувствуете, вы находитесь так внутри, каждый в своих мыслях. Но мир находится в системе, и связь между всеми очень натянут. Да, вот он говорит, это часовая бомба, часовой механизм, экология, социальные аспекты, все. Такое напряжение, когда уже не знают, как из этого выйти, и тогда, ну, это что тогда? Это как перед войной. Поэтому тогда, когда мир так требует нас, чуть-чуть сделайте усилие на объединение, и начнете видеть, как весь мир на вас начинает давить, И если мы чуть-чуть соединяемся между нами, весь мир начинает давить, и тогда мы продвигаемся и переходим к следующей части. Хватит.